Глава 7. Преступление.
Вскоре осмотр был закончен. Больше он почти ничего не принес. Александр быстро сбежал по лестнице, замер перед темным прямоугольником двери и остановился на пороге, погасив фонарик. Жизнь уже научила его быть бдительным. Прежде чем выйти на крыльцо, парень долго всматривался и вслушивался в окружающую ночь. Тихо и спокойно в мертвом городе. Только как в песне поется, ветер гудит в проводах. Включив фонарь, Данила высунул голову и огляделся. Вроде бы горизонт был чист. Лыжи вместе с палками, которые он аккуратно прислонил к стене дома, повалило ветром. Парень наклонился за ними и в этот момент услышал шорох слева, со стороны подвала, слишком громкий, чтобы быть вызванным естественными причинами. Данилов обмер. Боковым зрением, урезанным из-за капюшона, накинутого поверх шапки, он уловил темный силуэт, метнувшийся к нему, начал оборачиваться. Поздно. В свете дрогнувшего фонаря мелькнуло что-то блестящее. Тень нанесла парню вполне осязаемый удар, от которого тот должен был упасть с разрубленной головой и упал бы. Но реакция не подвела Сашу, и он успел заслониться лыжной палкой. Треск разрубаемого стеклопластика. Правую руку больно рвануло и выкрутило. Еще немного, и она сломалась бы, как ветка. Левая непроизвольно разжалась, вечный фонарик выскользнул из сведенных судорогой пальцев, но не нырнул в снег, а стукнулся о наледь, покрывшую деревянный тротуар. В нем что-то хрустнуло, и дважды мигнув на прощение, он погас, в очередной раз доказав, что в мире нет ничего вечного. Дальнейшее происходило в полной темноте. Если бы не внезапный блок, то удар раскроил бы Саше череп. А так он расщепил палку и ушел в сторону. Но обухом парня неслабо задело по плечу. Каждый нерв в руке отозвался болью. Когда мир погрузился во мрак, Данилов почувствовал, как холодные щупальца страха забираются к нему под рубашку. В последнем осознанном действии он отбросил бесполезные обломки и рефлекторно легнул нападавшего в живот. Тот охнул и, потеряв равновесие, на мгновение упустил инициативу. Тут Саша совершил ошибку. Вместо того, чтобы закрепить успех, он поддался нахлынувшей волне паники. Это был не разумный страх потерять жизнь, а животный трепет жертвы перед хищником, от которого спасение одно – бежать. Он помчался галопом, забыв про лыжи, оставленные у подъезда, хотя уже догадывался, что это не выход. Кроме инстинкта жертвы, в большинстве Homo sapiens живет инстинкт охотника. Вот и его враг не стал исключением и включился в преследование. Кругом была тьма, без единого проблеска света, будто обоих выбросило в далекий космос. Странным казалось, что вокруг есть воздух, которым можно хоть и с трудом, но дышать. Затем внезапно предметы опять обрели очертания. Данилов не сразу понял, что ему в спину нацелен луч фонарика. Он почти не освещал ему путь и лишь слегка прорисовывал контуры зданий по обеим сторонам дороги, заставляя проступать из мрака силуэты деревьев и фонарных столбов. Данилов несся, не разбирая дороги по заснеженной улице. Слава богу, он не проваливался при каждом шаге. Снег на его пути большей частью превратился в наст, по твердости не уступавший асфальту. Света было недостаточно, но он помогал Александру держаться середины улицы и избегать встреч с препятствиями. Парень не видел даже своей тени и не слышал ничего, кроме собственного топота и дыхания. Саша готов был продать душу дьяволу, лишь бы сделать их не такими громкими. Никаких других звуков не было. Даже предательский ветер стих. Казалось, ситуация была хуже некуда. Но стало 100 крат хуже, когда он начал подозревать, что топот и тяжелое с присвистом дыхание принадлежат не ему и постепенно приближаются. Парень не решался проверить свою догадку, чтобы не сбиться с темпа, и это только удваивало мучения. Каждую секунду он ожидал толчка в спину, который свалит его на землю. Саша бежал со всех ног, а со всех сторон к нему тянулись костлявые руки, извивались щупальца, скалились хищные пасти. В них нелегко было узнать ветви тополей, погруженных в смертельное оцепенение. Эта пляска теней могла свести с ума любого, если только он уже не потерял разум. Улучив момент между глубокими вдохами, парень оглянулся. Как оказалось, лишь для того, чтобы сделать новое страшное открытие. Расстояние сокращалось, враг бежал быстрее. Медленно, но верно он сводил на нет фору, полученную Сашей в начале забега. Пару драгоценных секунд парень потерял, споткнувшись обо что-то твердое. Он больно ударился коленом и чудом удержался на ногах. Рюкзак чуть не сломал ему спину. Нога налилась свинцом, но боли не было. Ее вспышку отложил адреналин, впрыснутый в кровь. Этот предмет мог быть и обычным бревном. А мог и не быть. «Блин, да какая разница, если сам скоро...» Потерянные мгновения чуть не стали роковыми. Ему бы не сдобровать, если бы он не рванулся с удвоенной силой, надрывая жилы. Но наверстать упущенное не удалось. Преследователь все равно приближался. Возможно, он был в лучшей форме или полноценнее питался. К тому же у незнакомца не было мертвого груза за спиной, и Сашу тянуло к земле его ноша. Лишние килограммы усложняли бег, хотя бы потому, что живого веса в парне было чуть больше полцентнера. После находок в поезде он питался плотно, но килограммы, потерянные в первые дни, не желали восстанавливаться. Все лишние калории шли на борьбу со средой. Каждый вдох давался ему труднее, чем предыдущий, с хрипом, идущим из глубины. Силы были на исходе и таяли с каждым новым шагом. Положение было аховым. Укрыться в темневших прямо по курсу домах было элементарно. Найти его там невозможно, но для этого нужен был отрыв, небольшой, хоть на 20 метров, иначе все впустую. Как Саша ни старался, дистанция между ними не увеличивалась, даже наоборот. Чувствуя приближение Рока, Александр, как всегда, выбрал самый плохой вариант, худший из возможных. Он метнулся к ближайшему подъезду дома, который на мгновение высветил луч чужого фонаря. Пронесся мимо автомобиля, превратившегося в снежную скульптуру к высокому крыльцу с обледенелыми перилами и распахнутому зеву двери. Сбежав по скользким ступеням, Саша влетел в подъезд как раз в тот момент, когда преследователь, поскользнувшийся и потерявший несколько секунд, появился перед дверью. Данилов захлопнул ее прямо у него перед носом, опять отрезав себя от единственного источника света, и попытался закрыть замок. Но тот не желал защелкиваться, мешало налить. В следующий миг дверь толкнули с той стороны. Это заставило парня попятиться, но он удержался. Секунду спустя толкнули снова, и на этот раз преследователь навалился всей тяжестью, выдавливая его сантиметр за сантиметром. Александр уперся всем телом и отчаянно сопротивлялся. Это напоминало перетягивание каната, только участники соревнований толкали, а не тянули. Дважды Саше почти удавалось закрыть дверь. Его онемевшие от мороза пальцы скользили по ручке замка, но задвижка перемерзла настолько, что не сдвинулась с места. Враг тем временем сменил тактику и теперь не сжал изо всех сил, а налегал в раскачку, то ослабляя, то усиливая натиск. Саша начал сдавать. Он чувствовал, что не удержится. С таким же успехом можно было противостоять бульдозеру. В его голове оформился простой нахальный план – Александр выбрал момент перед очередным накатом и отскочил от двери. Тут же неприятель под действием приобретенного импульса влетел в подъезд. Он удержался от падения, но за время, которое понадобилось ему, чтобы восстановить равновесие, Александр пробежал уже два пролета вверх по лестнице. Но на втором этаже он не нашел убежища. Перед его взором мелькнули закрытые двери, глухие и неприступные. Все они были на одно лицо, как типовые надгробия на кладбище. Тяжелые шаги грохотали следом. Данилов уже простился с негостеприимным миром, когда, задыхаясь, поднялся на третий этаж. Выше был только запертый чердак. Здесь располагалось всего две квартиры, и двери обеих были открыты. Одна деревянная и обшитая дерматином, чуть-чуть другая, железная, широко, словно приглашая войти. Вот только замок на той, что была распахнута, явно раскурочили чем-то тяжелым. Недолго думая, Александр открыл другую и ворвался в квартиру. Дверь он захлопнул за собой, заперся на все замки, накинул для верности цепочку и только после этого прислонился к косяку и перевел дыхание. «Фух, спасен. Здесь его не возьмут». Мысли Александра прервал топот на площадке.
«Что? Добегался?»
— хрипло произнес преследователь снаружи. Саша замер, стараясь даже не дышать.
«Молчишь, падаль!» — продолжал голос. «В прятки играть будем? Да мне на тебя насрать, придурок! А давай рюкзак и вали из моего города!»
Еще 5 долгих секунд молчания.
«Ну все, сам напросился. Я тебе не завидую!»
И тут же по ушам Александра, привыкшим к тишине, резанул звук сильного удара. Дверь дрогнула, но не поддалась. Прочная. Сколько ему понадобится, чтобы управиться с ней? Небольшая отсрочка. Данилов лихорадочно достал из кармана зажигалку, чтобы оглядеть жилище, куда занесла его судьба. Обе комнаты, которые хорошо просматривались из прихожей, отсутствие мебели напоминали застенки. Вряд ли это бережливые хозяева успели вывести всю обстановку. Скорее, тут проживали пропащие алкоголики, которые успели разломать на растопку то немногое, что имели. Даже телевизора не было. Зато повсюду виднелись следы запустения. Обои отслаивались и висели рваными клочьями. Бурые потеки темнели на потолке и стенах, лопнули и заледенели батареи. Вот и все убогие декорации к последней сцене. До него донесся слабый запах разложения. Хотя вместо стекол в окнах была фанера, он не выветрился даже после урагана в сентябре. Значит, в ванной Сашу вполне мог поджидать двухнедельный труп. Неважно. Сегодня их тут станет одним больше. Удары продолжались. Сначала они были глухими, как если бы дверь пытались высадить плечом. Но после третьей попытки явно пошел в дело топор. Сталь рассекала гнилой дерматин и с хрустом впивалась в дерево. Наверное, в наше время мало осталось квартир без железных дверей, но Саша угораздило попасть в одну из таких. От отчаяния у Данилова родилась безумная идея. Парень метнулся к окну, запрыгнул на высокий подоконник и слегка отогнул неплотно прилегающий лист фанеры. Сердце камнем ушло вниз. Он не видел земли, но чувствовал, что до нее далеко. Здесь были высокие потолки. Самоубийство. В лучшем случае он сломает ногу и все равно не уйдет. Только сейчас до него дошло, как по-идиотски он влип. Кто не давал сбросить рюкзак? Жадность? Он начал понимать, что чувствует попавший в западню зверь, слыша шаги приближающегося охотника. Разум метался в поисках выхода и находил всего один. Дверь все сильнее тряслась под тяжелыми ударами, грохот эхом разлетался по всему вымершему зданию. Первым побуждением Саши было забиться куда-нибудь и сидеть, пока лихо не пройдет стороной. Проклятый инстинкт самосохранения, просторечие, именуемый страхом, много раз помогал ему. Но сейчас Александр пожелал ему убираться. Кроме страха было что-то еще. Одновременно с ним в глубине его существа просыпался вулкан. С Сашей раньше случались приступы ярости на весь мир, но выплескивать ее на людей ему не доводилось. Так загнанная в угол крыса становится опасной даже для животных покрупнее. У него нет оружия, кроме топорика на поясе, с удобной рукояткой, которая так и просилась в ладонь. Именно сейчас парень понял, что им можно рубить не только сучья для костра. В этот момент в прихожей раздался громкий треск. Должно быть, последний замок не выдержал. Не спасла и цепочка. Заняв позицию в углу спальни, Александр видел, как распахнулась дверь, и в квартиру вступила темная фигура в ореоле бледно-оранжевого света. Враг приближался спокойно, без спешки. Он знал, что добыча никуда не денется, и не собирался напрасно тратить силы. Преследователь безошибочно угадал, где искать жертву, направившись не на кухню, не в зал, а прямо туда, где затаился Александр. Вот он появился на пороге бывшей спальни. Луч проклятого фонаря ударил Саше в глаза, и незнакомец, загнавший его в угол, сначала предстал темным силуэтом на фоне проема. Через миг Данилову выпала возможность рассмотреть его получше. Худое лицо, заросшее грязной неухоженной бородой, острый подбородок, темные ямы глаз, подвижных, но невыразительных. Кого-то он парню напомнил, вот только кого? Немая сцена. Такая могла произойти в Клондайке во времена золотой лихорадки или в Москве начала 90-х. Только на кону были не самородки и не пачки банкнот, а 10 банок мясных рыбных консервов, да две, из которых одна начатая кукурузы. Данилов отступил на шаг и уткнулся в голую стену. Охотник открыл рот и хрипло закашлялся. Облако пара вырвалось из беззубого провала. «Рюкзак!» – просипел он и провел рукой по горлу. Рукавиц на нем уже не было. Его пальцы, красные, задубевшие, были похожи на клешни рака. «Бегом!» Данилов не отвечал. Он мог быть наивным, но не настолько, чтобы надеяться выторговать свою жизнь. На земле с давних пор действовало правило «горе побежденным». Недавно оно стало еще категоричнее. Победитель получает все. Падающего толкают, Бегущего догоняют и загрызают. Лежачего пинают скопом, пока он не перестанет шевелиться. Такова жизнь. Даже это существо еще не оскотинило настолько, чтобы видеть еду в телах своих мертвых сородичей. Оно хочет его смерти, потому что неподвижный труп лучше, чем живой конкурент. Такова логика времени. Саше было глубоко наплевать, что станет с его останками. В конце концов, каннибалы ему еще не встречались. Он не собирался отдавать богатство, добытое и сохраненное с таким трудом. Фонарик колыхнулся в руке загонщика, и луч света задержался на острие топора. Александр понял, что из этой комнаты выйдет один из них. В рюкзаке были банки, целых 10 штук, обещавшие 5 дней жизни, вернее, существования на самом ее краю. Этот неприкосновенный запас стоил теперь дороже золота Гохрана и Форт-Нокса вместе взятых. Враг еще пересекал прихожую, а Данила уже знал, что не будет агнцем, которого ведут на заклание. Когда их разделяли 5 метров коридора, Саша понял, что будет драться до последней капли крови за оставшийся у него кусок жизненного пространства. Где-то внутри него не открыли, а сорвали кран, и сердце парня наполнилось ледяной клокочущей яростью. Не той бессильной злобой, которую он испытывал до сих пор, сталкиваясь с непреодолимой силой судьбы. Та могла только грызть его изнутри, отравляя ему жизнь, а эта прошла по телу как электрический разряд, вернула тонус мышцам и ясность восприятию. Даже откройся ему в этот момент спасительный выход, он не ушел бы. Крохотный топорик против большого топора – не самый лучший вариант. Но, как всегда, других вариантов судьба ему предоставлять не собиралась. Головной мозг, попав в невозможную ситуацию, отказывался думать, и тогда вступил в дело его старший брат, мозг спиной. Тот, епархия которого догонять, рвать, терзать, давить – то, что нужно. Они сходились как боксеры, начинающие первый раунд, хотя оба понимали, что это будет бой с единственным правилом – никаких правил. Не дойдя до Александра 6 шагов, преследователь замер. Похоже, и до него дошла нелепость ситуации. Есть такой шахматный термин – цукцванг. Это когда одна из сторон вынуждена сделать ход, который ухудшит ее позицию. Но он бывает и взаимным, обоюдным. Они попали как раз в такое положение. Нелегко орудовать топором, имея в распоряжении одну руку. Но еще сложнее – ловить человека в полной темноте. Положить фонарик на пол – луч не будет давать достаточного обзора. А других источников света на несколько парсека вокруг не наблюдалось. Враг решил дилемму виртуозно. Когда между ними оставалось всего 3 метра, он резко швырнул фонарик в Сашу, и если бы парень в последний момент инстинктивно не отшатнулся, тот угодил бы ему в лицо. Раздался звон бьющегося стекла, и снова их окутала темнота, которой обоим было не привыкать. Последним, что увидел Данилов, стал не взметнувшийся топор, а убийственно спокойные глаза врага. Но тот рано праздновал победу. Он мог ожидать от загнанной жертвы отступления, бестолкового шарахания в сторону, но не атаки. А жертва, вместо того, чтобы пятиться, рванулась вперед. Александр вложил всю силу в один замах. Не очень умелый, зато исполненный ненависти, которая его противнику и не снилась. Они ударили одновременно, и оба промахнулись. Но топорик Саши на излете врезался во что-то твердое, а колун его противника встретил пустоту. Враг вскрикнул, его оружие с грохотом упало на пол. Саша уже замахивался по новой, когда тяжелая кувалда кулака врезалась ему в скулу, рассветив мрак множеством красок. Пытаясь отскочить, парень заскользил на линолеуме, но его уже обхватили медвежьи лапы. Вырываясь, он лишился последнего преимущества. Его оружие оказалось там же, где топор. Парень ударил наотмашь, похоже, расквасив ублюдку нос, но не успел даже порадоваться брызнувшей крови. Удар в челюсть чуть не отправил его самого в нокдаун. Потеряв равновесие, он сумел войти в клинч и увлек противника на пол. Несколько секунд они катались как одержимые, нанося друг другу бешеные удары, половина из которых проходила мимо. Враг, хоть он и был ранен, оправился первым и сменил тактику. Данилов почувствовал, как холодные пальцы сомкнулись на его горле и сдавились такой силой, что у него перед глазами заплясали разноцветные круги. Чувствуя, как его покидают остатки сил, парень лихорадочно пытался освободиться. Но обе его руки были прижаты к полу. Тогда он вывернул левую до хруста и, что было духу, поддал локтем. Ему повезло. Кажется, удар пришелся в солнечное сплетение, и даже толстая куртка не смягчила его. Враг не проронил ни звука, но ослабил захват, и этого оказалось достаточно. Саша смог повернуть голову, одновременно впиваясь зубами в душащее его запястье. Человеческие резцы и клыки не предназначены, чтобы рвать мясо, но если очень постараться... На этот раз подонок заорал, как оглашенный, на секунду разжав руки. Живительный воздух снова начал поступать в Сашины легкие, а с ним пришла и надежда на то, что не все потеряно. Это был странный бой в абсолютной темноте. Здесь не было руганий и криков, сопровождающих обычную потасовку. Противники могли ориентироваться только по звуку и старались производить как можно меньше шума. Не было тут и запрещенных приемов. Содануть коленом в пах, выдавить глаза, схватить за волосы – все было допустимо, кроме поражения. Александр так и не понял, как ему это удалось. Он не был ни более сильным, ни более ловким. Просто судьба опять подкинула ему хорошие карты. Когда Саша уже отчаялся и начал сдавать, его неприятель вдруг поскользнулся в луже собственной крови, заставив Данилова вспомнить старое забытое чувство нежданной победы при игре все в те же шахматы. Когда неверный ход противника превращает его выигрыш в разгром. Он с трудом мог поверить в свою удачу, но это не помешало ему начать методично лупцевать эту тварь. Парень понимал, что главное сейчас – не дать тому подняться, и бил лежачего молча, закусив губу. Даже зверь испытывает жалость к себе подобным, но Александр был человеком и не мог убивать спокойно, как животное. Ему хотелось долбить эту падаль до тех пор, пока та не потеряет сходство с человеческим существом. Он продолжал бить, не видя наносимого урона, хотя тот не мог быть слишком большим. На ногах у него были валенки, а сам он успел запыхаться. Но количество переходило в качество. Это в Голливуде после 10 ударов по лицу герои со злодеем скачут и дерутся, как ни в чем не бывало. В жизни не так. И лицо врага наверняка напоминало кусок мяса. Он хрипел и рычал, как собака, но сдаваться на милость недавней жертвы не собирался. Видимо, чувствовал, что не видать ему этой милости. Стоило Саше на секунду остановиться, как он тут же пожалел об этом. Его ухватили за ногу, и когда он вырвался, валенок с носком внутри остался в чужих руках. Несколько раз его чуть не отправили на пол болезненные удары по голени. У этой сволочи были ботинки с твердой подошвой. Пора было заканчивать это. А то они того и гляди опять поменяются местами. И вдруг нога Александра, та самая, босая, задела что-то холодное и явно металлическое. Он наклонился, и его пальцы нащупали шершавую рукоять, обмотанную изолентой. Шатаясь как пьяный, или он действительно опьянел от крови, Саша слабеющими руками поднял трофейный топор и обрушил его на то место, где, по его прикидкам, должна была находиться голова врага. Звук. Он ожидал другого, не такого сухого и скрипучего. Саша не сразу понял, что промахнулся, и топор прорубил потрескавшийся линолеум, войдя в доску пола в каких-то 5 сантиметрах от его собственной ноги, а когда сообразил, с трудом вырвал его и занес вновь. Он привык доводить начатое до конца. Новый удар. Иным был не только звук, но и ощущение, передавшееся от топорища ладоням. Как будто вгоняешь лопату в рыхлую землю, перерубаешь корни, жирных червей, прошлогодние клубни картофеля. В комнате стало тихо, но парень еще не верил, что все кончено, и со всего маху снова обрушил на врага свое оружие, направив его по прежней траектории. На этот раз топор не застрял, а свободно прошел через кость и мякоть с мокрым тошнотворным хрустом. «Получилось!» – прошептал парень и наклонился, чтобы подобрать свой валенок. Не хватало еще простыть. Александр не увидел агонии. Когда он разыскал зажигалку, все было кончено. Враг не шевелился. Но Саша все равно остерегался подходить к нему, словно ожидая подвоха. Убить человека оказалось одновременно и сложнее, и проще, чем Саша предполагал. Трудно было ломать сработанное на совесть человеческое тело, куда сложнее, чем это изображают на экранах. Легко было переступить черту. Он не заметил никакого морального барьера, даже маленькой перегородочки. Наконец парень собрался с духом и шагнул к распростертому трупу. Приступ гнева прошел, сменившись дикой усталостью, от которой подкашивались ноги и звенело в ушах. Оглушенный победой, Данилов смотрел на свои ободранные руки и не мог поверить, что до сих пор дышит. Когда он перевел взгляд на убитого, с тем начало происходить странное. По мере того, как бледнела и размывалась красная пелена перед глазами, убитый монстр уменьшался в размерах. Вскоре он уже не казался Саше чудовищным циклопом. Как убитый оборотень, если верить кино, превращается обратно в человека, так и этот мародер стремительно терял звериные черты и вскоре уже выглядел как обычный мужчина лет 30, не такого уж спортивного телосложения. Открытие было страшноватым, но даже оно не лишило Сашу законного чувства триумфа. Он выстоял. Победил. Он не тварь дрожащая. Радость, правда, омрачал гаденький вопросик, свербевший на задворках сознания. «Разве это нормально? Я совершил это и ничего не чувствую?» «Абсолютно. Ни ужаса от содеянного, ни намека на чувство вины. Но это не стало для него неожиданностью. Саша с самого начала знал, что его реакция будет такой, и именно это пугало его. Положа руку на сердце, он раньше ловил себя на том, что не испытывает перед смертью пиетета. Он подумал, что нужно было непременно вернуться туда, где этот гаденыш напал на него. Он навряд ли путешествовал налегке, у него просто обязан был быть вещевой мешок, такой же, как у Саши, или даже объемистее, если ему чаще улыбалась удача. Где он мог его оставить? Что, если нападение было спонтанным, и мерзавец бросил его аккурат перед началом преследования? Мизерный шанс. С таким же успехом он мог заблаговременно оставить свои вещи в любом из подъездов по соседству, особенно если заметил Сашу давно и пас от самой деревни. Но попытка не пытка. Нет, еще какая пытка. Адреналин схлынул, и ушибленное колено дало о себе знать. Сначала его просто поламывало, но через 5 минут боль стала невыносимой. Оно болело даже сильнее, чем плечо. Только бы не трещина. С каждым днем в его теле оставалось все меньше нормально функционирующих частей. Рука, нога, что там на очереди. Он пытался отвлечь свое внимание, но его взгляд упорно возвращался туда, где скорчился на грязном линолеуме труп с раскроенной головой. Кровь быстро подсыхала, а ее запах уносило сквозняком. За окном опять поднималась вьюга. Сквозь широкие щели между листами фанеры в комнату залетал пушистый снежок, кружился в луче нового фонаря, который он, к счастью, нашел, оседал на полу и на мертвом теле, покрывая его с погребальным саваном. Перед тем, как навсегда покинуть дом, в котором ему довелось переступить последнюю черту, парень заглянул в ванную. Он ошибся. Там на ворохе тряпок свернулась калачиком околевшая от голода собака, преданная своими хозяевами и преданная ими во время поспешного исхода людей из города. Почему-то бессловесное существо ему стало жаль сильнее, чем человека разумного. Он хорошо помнил, что никуда не сворачивал во время своего бегства. Ноги сами несли его туда, где на него напал тогда еще живой покойник. Обратная дорога заняла у него почти в 2 раза больше времени. Он выдохся, выложился до самого донышка. Пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет выдержать такой же темп. Его усилия были вознаграждены. А может, не усилия, а вера в чудо, которое на время сменило его обычный скептицизм. Случилось небывалое. Саше повезло в 3-й раз за этот день. Он нашел иголку в стоге сена. В том самом тихом дворике, ставшем свидетелем подлого нападения, не доходя 10 шагов до места, где валялся в снегу разбитый фонарик, он буквально налетел на санки. Обычные саночки. Когда-то, целую вечность назад... Нет, к черту воспоминания. Прошлое прошло, а будущего не будет. Настоящее. Только настоящее. Все остальное — призрак. Мираж. И все-таки молодец незнакомец. Будь он 3-й отмороженный псих, но в житейской смекалке ему не откажешь. Саша никогда бы не додумался до такого простого рацпредложения. Вместо того, чтобы таскать всю тяжесть на горбу, вести ее за собой на полозьях. Парень подошел поближе, и тут же его внимание мгновенно завладело нечто большое, с трудом уместившееся на деревянном днище и прихваченное обледенелой веревкой. Трофейный мешок был вдвое больше, чем его рюкзак. Саша тяжело опустился на корточки, снял варежки и трясущимися руками с 3-й попытки ослабил тугие завязки. Сердце стучало, как паровой молот. «Что там?» На мгновение лицо парня озарила улыбка ничем не обреченного счастья, но только на миг. Затем он вернул себя с небес на землю, вспомнил, что мало получить, надо еще и удержать. Данила воровато оглянулся. Опять ему всюду мерещились подкрадывающиеся тени и потащил свою добычу к ближайшему подъезду. На его лице блуждала довольная улыбка. Еще бы! Трофеи были его пропуском в будущее, даже если оно не сулило ничего светлого. Ревизия содержимого мешка заняла добрых 20 минут и стала самым приятным событием последних недель. Саша воспринимал ее как заслуженную награду за свой кровавый ратный труд. И все же это было странное, кисло-сладкое, радостно-горькое ощущение. К ликованию перемешивался страх самому получить топором по черепу. Что-то подсказывало парню, что от него он избавится не скоро. Он составил список своих новых приобретений. Получилось вот что. Сало соленое – 2 килограмма. Шпик венгерский – 0,6 килограмма. Тушенка говяжья – 6 банок по полкилограмма. Сгущенное молоко – 4 банки. Пряники мятные – 2,5 килограмма. Крупа гречневая – 3 килограмма. Молоко сухое – 400 грамм. Лапша быстрого приготовления – 23 пачки. Бульонные кубики – разные – 110 штук. Шоколад натуральный – 5 плиток по 100 грамм. Сухари, серый хлеб – 4,5 килограмма. Чай черный, байховый – 5 пачек по 350 грамм. Если сложить найденное – нет, добытое в честном бою с тем, что он уже имел на руках, получится неплохой капиталец. Да он просто богач. Олигарх. Теперь бы не дать себя раскулачить. Если расходовать продукты умеренно, то их с лихвой хватит на месяц, а больше и не понадобится. Даже при самой черепашьей скорости за это время он доберется до места назначения. Увлекшись заготовками провианта, Александр совсем забыл о первоначальной цели своего прихода в город – отдыхе. Но теперь, когда он разложил на кухонном столе свою скудную добычу, усталость вдруг нахлынула на него с удвоенной силой. Господи, как же он вымотался за этот день! Уму непостижимо! Это же было почище, чем 6 пар теоретической грамматики подряд высидеть – наскоро перекусив и выпив чаю с вареньем, при радующем глаз свете замечательного фонарика, Саша залез прямо в одежде под одеяло и вскоре забылся здоровым сном человека физического труда. Еще один черный день был позади. Ему приснился Новосибирск. Не новый, с погнутыми фонарными столбами, перевернутыми автобусами, домами, превратившимися в нагромождение из бетонного крошева и битых кирпичей. Старый. С неразграбленными полками супермаркетов, заставленными едой, застекленными окнами и новенькими машинами, припаркованными у сверкающих ремонтом зданий. Но без людей. В звенящей тишине он шел один по вымершим улицам, звал кого-то по имени, но даже эхо не отвечало на его отчаянный призыв. Ему было страшно только в самом начале. Потом, по мере того, как он проходил через пустые районы к центру, ужас постепенно съеживался и перешел в удивительное чувство покоя и тихой отрешенной радости. Ему и одному было хорошо. Он никогда не любил этот город, так и не ставший ему родным. Но от мысли, что никто больше не потревожит, никто не обидит его, и все это изобилие принадлежит ему, Саше сделалось тепло и приятно. Александр быстро забыл о человеке, имени которого так и не узнал. Перед сном этот образ был еще достаточно свеж, но на следующее утро потускнел под натиском новых событий. Начали стираться детали, пока, наконец, от него не остались лишь бледные контуры. Саша знал свойства своей памяти. Помнить плохое, постыдное, мучительное, но это не относилось к тому, что он совершил полчаса назад. Мальчики кровавые не стояли у него в глазах. И ни разу лицо убитого им человека не являлось Саше в его спутанных сновидениях. Данилов долго не мог поверить, что отделался так легко, и ожидал отсроченных мук совести. Однако ни через день, ни через два, ни даже через 5 болезненное раскаяние не наступило. Недели сменялись неделями, а голос совести не давал о себе знать. Синдром Раскольникова Александр избежал.